Глава 6, из которой видно, что Пальмирен Розет имеет полное право быть недовольным хозяйственным инвентарем колонии. Галлия, между тем, следовала своим путем в межпланетном пространстве, повинуясь силе притяжения Солнца. Ничто до сих пор не нарушало ее движение. Планета Нерина, прихваченная ею в качестве спутника в поясе астероидов, оставалась ей верной, добросовестно обращаясь вокруг нее в двухнедельный срок. Казалось, все должно было идти без помех в течение всего галлийского года. Но обитатели Галлии невольно тревожила все та же неотвязная мысль, вернутся ли они на Землю. Не ошибся ли астроном в своих вычислениях? Верно ли он определил новую орбиту Галлии и продолжительность обращения кометы вокруг Солнца? Пальмирен Розет был так обидчив, что просить его проверить результат его наблюдений никто не решался. Вот почему Гектор Сервадак, граф Тимашев и Прокофьев не могли не тревожиться. Что касается других колонистов, то эти вопросы нисколько их не заботили. Какая покорность судьбе? Какая житейская мудрость? В особенности испанцы, прозябавшие в нищете у себя на родине, чувствовали себя счастливыми, как никогда в жизни. Негрете и его спутники никогда еще не находились в таких прекрасных условиях. Какое им было дело до пути движения Галлии? Зачем было знать, удержит ли ее Солнце в сфере своего притяжения, или она ускользнет от него и умчится в другие миры? Они беззаботно пели и плясали. А может ли быть что-нибудь лучшее для Махо, как проводить время в песнях и танцах? Самыми счастливыми из всей колонии были, без сомнения, юный Пабло и крошка Нина. Какие чудесные прогулки совершали они вдвоем, бегая по длинным коридорам улья Нины и карабкаясь на прибрежные скалы. То они катались на коньках по необозримым ледяным просторам моря, то забавлялись рыбной ловлей на берегу озерка, которая благодаря огненному потоку лавы никогда не замерзала. Развлечения не мешали им, впрочем, брать уроки у Гектора Сервадака. Они уже научились довольно бегло болтать по-французски, а главное, прекрасно понимали друг друга. Зачем было детям беспокоиться о будущем? Почему стали бы они жалеть о прошлом? Однажды Пабло спросил: «Есть ли у тебя родные, Нина?»
«Нет, Пабло», — ответила девочка, — «я совсем одна на свете. А ты?»
«Я тоже один на свете, Нина. А чем ты занималась на Земле?»
«Я пасла коз, Пабло».
«А я», — сказал мальчик, — «день и ночь скакал верхом впереди упряжки дилижанса».
«Но теперь ведь мы не одиноки, Пабло».
«Нет, Нина, не одиноки.
Губернатор — наш отец, а граф и лейтенант — наши дяди».
«А Бензуф — наш товарищ», — подхватил Пабло.
«И все остальные так ласковы и добры к нам», — добавила Нина. «Все нас балуют, даже слишком балуют, Пабло. Будем стараться, чтобы они были довольны нами, всегда довольны».
«Ты такая умница, Нина, что с тобой невольно становишься умнее».
«Я твоя сестра, а ты мой братец», — серьезно проговорила Нина.
«Конечно», — согласился Пабло. Эти два юные существа были так милы, так прелестны, что вскоре стали общими любимцами. Все их ласкали, называли нежными именами, причем немало ласк доставалось и на долю козочки Марзи. Капитан Сервадак и граф Тимашев относились к детям с отеческой любовью. Стоило ли Пабло сожалеть о выжженных полях Андалузии, а Нине о голых скалах Сардинии? Им, право же, казалось, что они всю жизнь прожили на Галлии. Наступил июль. За этот месяц комете предстояло пролететь по своей орбите лишь 22 миллиона лье, а расстояние, отделявшее ее от Солнца, равнялось теперь 172 миллионам лье. Таким образом, Галлия отстояла от центра притяжения в 4,5 раза дальше, чем Земля, и почти сравнялась с ней в скорости. Действительно, средняя скорость движения земного шара по эклиптике приблизительно достигает 21 миллиона лье в месяц, то есть 28 тысяч миллионов лье в час. 62 апреля по галлийскому календарю профессор отправил капитану Сервадаку лаконичную записку. Пальмирен Розет предлагал в тот же день приступить к определению массы и плотности кометы, а также силы тяжести на ее поверхности. Гектор Сервадак, граф Тимашев и Прокофьев не преминули явиться в назначенное время. Однако предстоящие опыты не могли интересовать их в той же мере, как профессора. Им гораздо больше хотелось узнать, из какого вещества состоит почти целиком галлия. Ранним утром Пальмирен Розет встретился с ними в главном зале. Пока еще он был в довольно сносном расположении духа, но ведь день только начинался. Всем известно, что такое силы тяжести. Это влияние земного притяжения на тело с массой, принятой за единицу. Читатель помнит, что сила тяжести на Галлии оказалась значительно меньше, чем на Земле, благодаря чему мускульная сила галлийцев заметно возросла. Но никто не знал, насколько именно. Что касается массы, это не что иное, как количество вещества, заключенного в данном теле, весом которого она и определяется. Наконец, плотностью называется масса тела, заключенная в единице его объема. Итак, перед клонистами стояли три вопроса. Первый вопрос — какова сила тяжести на поверхности Галлии? Второй вопрос — какое количество вещества заключено в комете, то есть какова ее масса и, соответственно, каков ее вес? Третий вопрос — какова масса Галлии при данном, уже известном объеме кометы, иначе говоря, какова ее плотность?
«Господа», — сказал профессор, — «сегодня нам предстоит закончить исследование различных элементов моей кометы. Когда мы определим путем точных измерений силу тяжести на поверхности Галлии, ее массу и плотность, для нас не останется больше тайн. Словом, нам предстоит взвесить Галлию».
Бензуф, появившись на пороге зала, слышал последние слова Пальмирена Розетта. Он тут же молча вышел и, вернувшись несколько минут спустя, насмешливо сказал:
«Я обыскал все хозяйственные склады, но не мог найти подходящих весов. К тому же я, правда, не знаю, на какой крючок мы ухитрились бы их подвесить».
И с этими словами Бензуф поднял голову кверху, как бы ища глазами, нет ли на небе гвоздя. Сердитый взгляд профессора и знак, поданный Гектором Сервадаком, заставили насмешника умолкнуть.
«Господа», — продолжал Пальмирен Розет, — «прежде всего мне необходимо узнать, сколько весит на Галлии земной килограмм. Вследствие меньшей массы Галлии сила ее притяжения слабее земной, а из этого следует, что любой предмет весит здесь меньше, чем весил бы на поверхности Земли. Но какова разница этих двух весов? Вот что необходимо выяснить».
«Совершенно справедливо», — заметил лейтенант Прокофьев. «Но обыкновенные весы, если бы у нас они и нашлись, не годятся для подобного опыта, так как обе их чашки в одинаковой мере испытывают силу притяжения и не могут показать соотношение между галлийским весом и весом земным».
«В самом деле», — прибавил граф Тимашев, «если положить на весы, скажем, килограммовую гирю, она столько же потеряет в весе, сколько и предмет, взятый для взвешивания. И поэтому...»
«Господа», — перебил его Пальмирен Розет, «если вы говорите все это для моего сведения, то лишь даром теряете время. Не мешайте мне, пожалуйста, продолжать мою лекцию по физике».
Профессор более чем когда-либо чувствовал себя лектором экс-катедра.
На кафедре.
«Есть ли у вас безмен и гиря весом в килограмм?» — спросил он. «Все дело в этом. На безмене имеется либо стальная полоска, либо пружина, и все основано на гибкости этой полоски или на упругости пружины. Таким образом, сила притяжения не влияет на сам прибор. Действительно, если я взвешу на безмене гирю весом в один земной килограмм, стрелка точно отметит, сколько весит килограмм на поверхности Галлии. Следовательно, я узнаю разницу между притяжением Галлии и притяжением Земли. Итак, повторяю свой вопрос. Найдется ли у вас безмен?»
Слушатели Пальмирена Розетта вопросительно переглянулись. Затем Гектор Сервадак обернулся к Бензуфу, который досконально знал весь хозяйственный инвентарь колонии.
«У нас нет ни безмена, ни килограммовой гири», — заявил тот.
Профессор с досадой громко топнул ногой.
«Но», — продолжал Бензуф, — «кажется, я знаю, где найти безмен, да и гирю в придачу».
«Где же?»
«На Тартане Хакабута».
«Надо было сразу сказать об этом, болван!» — крикнул профессор, передернув плечами.
«А главное, надо сходить за безменом», — добавил капитан Сервадак.
«Иду»,
— отозвался Бензуф.
«Я пойду с тобой», — сказал Гектор Сервадак. «Ведь Хакабут непременно заортачится, если попросит у него хоть что-нибудь взаймы».
«Пойдемте все вместе на Тартану», — решил граф Тимашев.
«Посмотрим, как устроился Исаак на борту своей Ганзы».
Все уже собрались в путь, как вдруг профессор сказал:
«Граф Тимашев, не мог бы кто-нибудь из ваших людей выточить из здешней горной породы кубик с ребром в 1 дециметр?»
«Мой механик сделает это без труда», — ответил граф Тимашев. «При условии, что ему дадут метр для измерения».
«Вероятно, у вас нет не только безмена, но и метра», — ворчливо спросил Пальмирен Розет.
Действительно, на складе колонии не имелось ничего похожего на метр. Бензуф принужден был признать эту печальную истину.
«Но на борту Ганзы», — добавил он, — «наверняка все это найдется».
«Так идем туда», —
воскликнул Пальмирен Розет, поспешно устремляясь в главную галерею. Все последовали за ним. Несколько минут спустя Гектор Сервадак, граф Тимашев, Прокофьев и Бензуф выбрались из пещеры на прибрежные высокие скалы. Они спустились на берег и направились к узкой бухте, где стояли Добрыня и Ганза, скованные ледяным панцирем. Несмотря на необычайно низкую температуру, 35 градусов ниже нуля, капитан Сервадак и его спутники, хорошо укутанные, тепло одетые, в толстых капюшонах и меховых шубах, без труда переносили стужу. Их бороды, брови и ресницы обледенели, так как пар от дыхания почти тотчас же замерзал на морозе. Забавно было смотреть на лица, ощетинившиеся тонкими, острыми, точно колючки дикобраза, иглами инея. Профессор, походивший при своем маленьком росте на медвежонка, казался еще свирепее обыкновенного. Было 8 часов утра. Солнце быстро поднималось к зениту. Его диск, значительно уменьшенный расстоянием, напоминал полную луну в кульминации. Лучи уже совсем не грели, и даже свет их до странности потускнел. Прибрежные скалы у подножия вулкана и сама огнедышащая гора блистали чистой белизной снегов, выпавших еще в то время, пока галлийская атмосфера была насыщена парами. Всю гору, вплоть до самой дымящейся вершины, покрывала сплошная снежная пелена без единого темного пятнышка. По северному склону низвергался поток лавы. Там снега уступили место огненным каскадам, которые струились по извилистым склонам до отверстия главной пещеры, откуда ниспадали отвесно в море. На 150 футов выше пещеры зияла черная дыра, над которой раздваивался поток лавы. Из этого отверстия торчала труба телескопа. Там помещалась обсерватория Пальмирена Розета. Ослепительно белая прибрежная полоса сливалась с ледяным покровом моря, так что границы между ними нельзя было различить. По сравнению с беспредельными снеговыми просторами, небо казалось бледно-голубым. На берегу виднелись отпечатки ног колонистов, которые ежедневно спускались к морю то колоть лед для добывания пресной воды, то кататься на коньках. На ледяной поверхности моря переплетались следы от коньков, напоминая круги, которые чертят на речной глади водяные насекомые. От берега к Ганзе тоже вели отпечатки шагов, следы Исаака Хакабута, который проходил здесь последний раз после снегопада. Под влиянием сильных морозов эти следы затвердели как камень. От скалистых отрогов горного массива до бухты, где зимовали оба корабля, было не больше 0,5 километра. Дойдя до бухты, лейтенант Прокофьев обратил внимание спутников на то, что ватерлиния Ганзы и Добрыни значительно поднялась. Тартаны и шкуны возвышались теперь 20 футов над уровнем моря.
«Вот любопытное явление», — заметил капитан Сервадак. «Не только любопытное, но и опасное», — отвечал лейтенант Прокофьев. «Очевидно, под корпусом кораблей, где глубина невелика, происходит постепенное замерзание. Мало-помалу ледяная кора утолщается и с непреодолимой силой выталкивает все, что в ней находится».
«Но этот процесс со временем прекратится?» — спросил граф Тимашев.
«Не знаю, отец», — отвечал лейтенант Прокофьев. «Ведь морозы еще не достигли предела».
«Еще бы!» — воскликнул профессор. «Не стоило улетать на 200 миллионов лье от Солнца, если температура там такая же, как на земных полюсах».
«Вы очень любезны, профессор», — усмехнулся лейтенант Прокофьев. «К счастью, холода межпланетных пространств не превышают 60-70 градусов, что еще довольно терпимо».
«Ничего», — сказал Гектор Сервадак, — «мороз без ветра не вызывает простуды. Вот увидите, за всю зиму мы даже ни разу не чихнем». Между тем лейтенант Прокофьев поделился с графом Тимашевым тревогой, которую внушало ему положение шкуны. Вполне возможно, что вследствие утолщения ледяного покрова Добрыня поднимется на значительную высоту. В таком случае шкуне во время таяния льдов угрожает та же опасность, что китобойным судам, которые часто гибнут при зимовке в полярных морях. Но как предотвратить это?
Путники приблизились к Ганзе, скованной ледяным панцирем. Ступеньки, недавно вырубленные во льду Исааком Хакабутом, облегчали доступ на борт судна. Любопытно, как поступит старик, если его тартана поднимется еще выше, на сотню футов. Ну, да это уже его дело. Из медной трубы, торчавшей среди обледенелых сугробов, покрывавших палубу Ганзы, тянулся легкий синеватый дымок. Скупой старик, очевидно, расходовал топливо с величайшей бережливостью, но он, по-видимому, не очень страдал от холода. В самом деле, лед, сковавший тартану, плохо пропускал тепло, тем самым помогая сохранять внутри судна сносную температуру.
«Эй, Навуходоносор!» — крикнул Бензуф.